Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайгман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу великую, по-моему, которая называется «Шалах». И послал не потому, что они много говорят, в ней вообще столько вложено, просто невозможно. Перед духовным, что творится, перед границей, что происходит вообще с человеком.
Да, то есть здесь явно показывается пример, как надо идти, в Каббале это называется вера выше знания,
да.
Но вообще это надо расшифровать, это понятие. То есть как происходит подъем на следующую духовную ступень?
Ну ведь смотрите, здесь же говорится, что это потрясающий мир. Молоком, медом течет, и это говорится.
Но это говорится не в моих сегодняшних представлениях.
В ощущении, но войти туда нельзя.
Нет, но это не так. То есть, это так же, как советские люди мечтали о коммунизме. Вот мы и разживемся, да. Вот там уж я смогу удовлетворить все свои запросы, все свои потребности. Там уж я дам волю всем своим сегодняшним надеждам, мечтам, желаниям. А, разгуляй.
Но в то же время говорят, что это равные, мы будем равны.
О, но когда говорится о том, что при этом ты должен быть равным со всеми, ты должен заботиться сначала о других, ты должен работать на других и чувствовать себя при этом счастливым, ха-ха, в этом коммунистическое счастье, забирай обратно. Понимаешь? То есть... И речь идет о том, что когда говорится о том, что это земля, текущая молоком и медом, то надо понимать, что это молоко – это не сегодняшнее мое молоко. И мед – это не сегодняшний мой мед. Это совсем другие ценности, которым я должен сейчас, сегодня выработать в себе желание, стремление. Именно это должно стать для меня самым важным. И тогда я действительно вхожу в это состояние, и оно меня наполняет, как молоко и мед.
Но все-таки сравнение с этим...
Но по сравнению с этим, но эти ценности.
Да.
Сегодня мне будут казаться совершенно ужасными, неценными. Это работать на других, заботиться о других, думать о других, переживать за всех и так далее. Этим я буду наполнять свою жизнь. Сегодня мне это кажется адом. Я должен так себя перевоспитать, изменить внутренне, чтобы это мне казалось бы раем. И тогда действительно эта земля обетованная будет у меня обетованной.
У меня все время вопрос. Вот чем плохо жить для других? Вот объясните, пожалуйста, даже не входя в это. Вот чем плохо, вот если мне говорят, не будет черных дыр, ты не будешь о себе все время думать, что где-то там за...
Нет, это тоже эгоистически ты
рассказываешь. Да, я понимаю. Но вот мы говорим людям это. Но чем плохо, с другой стороны, что будем вместе? Что будешь думать о других? Будешь любить других, наполнять другого?
Нет.
Человек чувствует это хорошо, пока не приступает к этому действию.
Дело в том, что это идеалистически... Это теоретически. Это, в общем-то, прекрасная методика, прекрасная теория, прекрасное состояние. Но когда оно входит в практику, то, что и было при советской власти, и в других в кибуцах, и так далее, в других таких общинах, мы видим, что это не сбывается, потому что тут уже эгоизм наш восстает, и он не может думать в таком направлении, чтобы я работал на других. У меня внутри существует определенная, абсолютно четкая концепция наполнить себя. И если я думаю о других, я думаю только так, как через них наполнить себя.
То есть романтическая стадия заканчивается очень быстро, в принципе, как только начинаешь работать над этим.
Да. Это то, что называется революция, пожирает своих как-то...
Да, детей или как-то...
Да, что-то такое вот было.
Ну, начнем тогда, продолжим вернее. Тут мы остановились вот на чем... Тут Моше очень интересно говорит с Творцом, вот если можно, прокомментируйте, пожалуйста, как он. «И сказал Моше Богу, но услышат египтяне, из среды которых вывел ты мощью свой народ этот».
40 лет назад.
40 лет назад.
Говоря.
«И скажут жителям той страны, которые слышали, что ты Бог в среде народа этого, что лицом к лицу являлся ты Бог, и облако твое стоит над ними, и в столпе облачном идешь. Ты перед ними днем и в столпе огненном ночью. И дальше очень интересный переворот. Что умертвил ты народ этот, как одного человека. И скажут народы, которые слышали о славе твоей, так, из-за того, что нет у Бога сил привести народ этот в страну, которую он обещал им, погубил он их в пустыне. То есть он ему говорит,
что смотри. Что же ты творец за воспитатель такой, если ты не просто наказываешь своих детей и таким образом, может быть, воспитываешь их, а если правильно воспитываешь, так даже не методом наказания, а может быть, наоборот, поощрение, мягко.
Как же о тебе подумают?
Да, а тут даже не поощрением мягким и не наказанием, а ты просто убил всех.
Вот это очень интересно. Да? Это говорит Моше.
Моше, да.
Как
да.
так вот происходит, вот это непонятно, вот это с полной связью, и он так как бы играет.
Моше – это точка в сердце каждого, самая внутренняя, в которой происходит контакт с Творцом, и когда сейчас происходит подъем на следующую ступень, со ступени Бины на ступень Кетер, потому что это вход уже, или с Бины на Хохма, допустим, неважно, на следующую ступень, то здесь в человеке происходит вот такое именно, как сказать, ну, внутренний анализ, переворот. Он обязан это сказать. Это не то, что Муше вдруг говорит, как он такое посмел. Это наша сама природа, созданная Творцом же, восстает в нас против него для того, чтобы мы правильно и явно осознали истинность своего состояния, противоположного Творцу. То есть тут в религиях человек боится таких мыслей. Как-то я так думаю о Творце, не дай Бог, что мне будет за это и так далее. А здесь наоборот. То есть когда человек поднимается и становится перед Творцом, ближе к Творцу, возражает ему, в глубине души чувствует, что он даже проклинает его, он этого не боится. Он радуется таким состоянием, потому что они именно говорят о его настоящем состоянии, истинном, ну, высоком. Поэтому, когда Муше сейчас говорит, так выступает, это говорит о том, что он заканчивает именно свою ступень. По которой вел весь этот народ 40 лет, что называется, то есть по которой в течение этой ступени он преображал свойства получения в свойства отдачи, и теперь он уже доходит, достигает своего последнего исправления над эгоизмом, над такой народом, что называется.
Последний крик его такой.
Да, и потом он уже, эта ступень, она как в ракете. Она отходит от ракеты и сгорает в атмосфере. Так и здесь.
То есть он может сказать вот так Творцу, что скажут о тебе, если ты сейчас их поразишь, я не знаю, если ты их накажешь, что о тебе скажут? То есть он как бы думает о Творце или это...
Нет.
Нельзя так говорить, наверное, да?
Нет. Здесь не то, что он думает о Творце. Это возражение, оно возникает из состояния конечного исправления, что он сделал все этим на своей ступени, а следующая ступень она идет совершенно в другом ключе. Там уже получение ради отдачи. То есть то, что ты сейчас, можно так это сказать, то, что ты сейчас даешь как задачу перед человеком, восходящим к тебе, этому человеку, бывшему, прошедшему всю эту 40-летнюю пустыню, она невозможна. Эта задача так не решается, потому что следующий этап – это получение ради отдачи, а пустыня – это отдача ради отдачи. Это совсем другие инструменты, совсем другие свойства, чувства. Когда перестраивается в человеке этот новый этап, следующий, называется переход границы земли Израиля, извне, внутрь, тогда в человеке возникают совершенно новые инструменты, новая методика работы с собой, новое понимание мира. Это не только мироощущение, это в нем возникает понимание, как мир надо исправлять. До этого он не исправлял, до этого он только был готовился к входу, что называется, в землю Израиля. А сейчас освоение земли Израиля, это заключается в том, чтобы победить все эти народы, которые там живут, великаны как бы. Угу. Да? И достичь такого уровня, когда эти плоды, которые там
огромные
несешь на одну виноградину на плече с трудом, когда эти плоды становятся тебе под силу, потому что у тебя появляется уже возможность получать ради отдачи. То есть возражения Моше, они правильные. То есть здесь необходимо от тебя, Творец, новые силы, новое знание, новый подход, новое, как сказать, обучение, исправление, воспитание, которое получил бы человек, чтобы суметь войти в эту землю и ее завоевывать.
Это требование Моше, да?
Да.
А ты хочешь их наказать, да?
Да, да. То есть должно быть здесь, должен быть здесь какой-то кардинальный переворот внутри самого человека. Он должен стать другим.
Моше может так говорить с Творцом?
Да, да, да. Он что значит может говорить? Если он так не скажет, значит он не готов к тому, чтобы сделать этот переход. Понимаешь? Угу. То есть этот разговор, это осознание того, что это мне сейчас необходимо, и это ты мне обязан сделать, если передо мной стоит действительно эта задача. Угу. Значит, человек понял, осознал все, что должно сейчас с ним произойти. Если он этого требовать не будет, значит, он еще не готов к переходу. Поэтому вот эти все эти разговоры, которые нам кажутся, что Моше выступает резко против Творца, наоборот, они желательны в глазах Творца. Это значит, что человек осознал, какую сейчас внутреннюю революцию он должен пройти. И это очень сильная революция. Начинать работать с эгоизмом на отдачу – это то, чего никто представить не может.
Вся обратная совершенно методика, вместо того, чтобы, как говорят, не произноси имя Творца в суе, не гневись на него, не так далее.
Нет, все, наоборот, все. Наоборот.
Иди, да?
Ничего не бойся, какой тебе этот Творец? Творец – это свойство абсолютного добра, оно как бы неживое, безжизненное. Это все ты его оживляешь своими чувствами. Угу. Так же, как ты можешь гневаться на вулкан за то, что он тебе там разрушил что-то, или там бояться солнца, луны, землетрясений и так далее. Ты приклеиваешь к ним свои чувства, к совершенно не человеческим этим объектам. Так же, как и Творец. То есть это чувство абсолютного добра и любви. Ты не можешь подействовать ни в какую сторону, ни в эту, ни в ту.
Только.
Ты только сам можешь измениться. Изменяя себя, ты изменяешь получение свое собственное, личное. И поэтому он тебе представляется другим. Но это ты себя изменяешь. Поэтому вся Тора, она построена на молитве, что называется лейтпалель, на суде самого себя. Молитва называется самосуд. Что я в себе должен изменить, чтобы раскрыть Творца как абсолютное добро? Вот поэтому здесь он уже выступает. И поэтому естественно, что Моше на этом заканчивает свою миссию, в общем-то.
Ну, еще есть несколько
Хорошо, глав. Но это уже подготовка к следующему этапу.
Вот дальше, в принципе, как Творец это слышит, вот что происходит. «Пусть же теперь возвеличится мощь Господа, как ты говорил, сказав, Бог... Долготерпив и безмерна любовь его, прощает он грех и непокорность, очищает раскаивающегося, но не очищает не раскаивающегося, припоминает вину отцов их детям и так далее, и так далее. Прости
до
же
третьего
вину...
третьего и четвертого колена.
Да. Детям третьему и четвертому поколению. Совершенно верно. Видите, я проскочил.
Обязан пройти этот этап. Три поколения. То, что мы изучаем в любом духовном состоянии. От Кетера до Малхут. Да? То есть Хохма, Бина, Зарамбин. Три поколения, и на четвертом Малхут там образуется подобие Творцу.
Действительно. Тогда еще раз прочитаю. Очищает раскаивающегося, но не очищает не раскаивающегося, припоминает вину отцов их детям третьему и четвертому поколению. Еще раз, припоминает, что это такое, он припоминает
вину отцов. То есть, пока человек не прошел, не дошел до четвертого поколения, третье поколение, это Зарампин, это малое состояние. Да. там уже тоже идет уже стирание эгоизма, но на самом деле только на четвертом поколении он полностью исправляется. То есть должно пройти столько времени. Времени имеется в виду состояния.
Мы говорим о подъеме Малхут через Зерампин, через Бину, в Хохма, туда. Как
и свет Кетер.
Да. И свет Кетер.
Да.
Это и есть.
Так вот, Кетер, да. Малхут,
да.
И между ними три состояния. Совершенно. Хохма, Бина, Зерампин.
Угу. Вот это три поколения.
Да, три поколения. На четвертом только полное исправление.
Понятно. И дальше он просит: прости же вину народа этого по великой милости твоей, и как прощал ты народ этот от Египта и до ныне. То есть он сказал, ты не можешь это сделать, и снова просит простить. И сказал Бог: простил я по слову твоему, однако, как жив я, и слава Бога наполняет всю землю, так все эти люди, видевшие славу мою и знамения мои, которые я совершал в Египте и в пустыне, но испытали меня уже 10 раз и не слушались голоса моего. Не увидят они страны, которую я обещал отцам их, и все, кто гневил меня, не увидят ее. Это ответ Творца.
Да, но это естественно, ничего в этом страшного нет. Наоборот, наоборот, здесь говорится о величайшем милосердии Творца, который убьет всех, умертвит всех, то есть умертвит и убьет все желания эгоистические, и только альтруистические желания, которые встанут на место эгоистических, они смогут ощутить то состояние, которое называется земля Израиля.
То есть весь этот гнев, который как бы существует, это...
Только для того, чтобы исправить эгоизм на альтруизм, это значит умертвить его. Не может эгоист ни один войти в это состояние свойства отдачи и любви, которое называется землей Израиля. Не сможет он в это состояние войти, он должен будет умереть, переродиться, и только, как говорится, в третьем и в четвертом поколении смогут они туда войти. Или в малом состоянии, это третье поколение, или в большом состоянии, это четвертое поколение.
И дальше он продолжает, и все время...
Да. То есть, когда говорится о умертвлении, наказании, истреблении, говорится все относительно этого эгоизма, который действительно необходимо истребить. И только на место его то, что появится... Новые, другие свойства отдачи, любви, они и будут ощущать в себе то состояние, которое называется земля Израиля.
Вот он дальше, подтверждая слова, говорит, кто пройдет. Раба же моего, Калева, за то, что в нем был дух иной, и был он предан мне, приведу я в страну, в которую он ходил, и потомство его будут владеть ею. Но американцы на ней живут в долине, завтра обратитесь и идите себе в пустыню по дороге к морю Суф. То есть дальше будет тоже нарушение этого всего. То есть он все-таки выделяет вот этого Калева, Кмолев, как сердце говорится. Он его выделяет, он говорит, он войдет и будет править этой страной.
Да.
То есть существует в нас это желание такое, кроме Моше, которое должно пройти туда. Моше останется, как вы говорите.
Моше это... нет у нас большего пророка, чем Моше. Это свойство бины, без которого Малхут не могла бы ничего сделать, сдвинуться в направлении к Творцу ни на йоту. Поэтому...
Что ж такое вот Калев все-таки?
Есть много таких свойств, которые они... После Моше начинают работать. Ведь свойство бины, оно ограничено. Оно дает все, что может потребовать Малхут, свойство получения, для того, чтобы это свойство получения осветить, исправить, то есть, на отдачу. Но сама бина к свойству получения, к свойству Малхут, отношения не имеет. А соединение свойства бины с Малхут дает новые свойства.
Вызывает Малхут.
Более сильные, чем сама бина. Потому что Малхут тогда может начинать получать ради отдачи. Эти свойства намного сильнее, чем Моше. Намного сильнее. Но они в то же время и ближе к Творцу, и дальше от Творца. ближе они тем, что они могут получать от него раскрытие. Муше не раскрывает, Творец не раскрывается Муше. Наоборот, Муше все время защищается как бы от раскрытия, потому что свойство бины. А все остальные, вот те, которые там Йошуа бен Нун, все завоеватели земли Израиля и так далее, затем все, которые существовали уже в земле Израиля, строили храм и все прочее, они постигают Творца в своих бывших эгоистических желаниях, которые исправили свойством Моше, свойством бины, и поэтому поднимаются дальше к Творцу. Но есть разница в том, чтобы работать с эгоизмом на отдачу, и вроде ты подобен этому Творцу, в этом Творцу подобен, потому что ты отдаешь, как он, отдаешь реально, в действии. А есть свойство бины, которое подобно Творцу в самом свойстве, не в действии, а в свойстве. И она ничего не делает, бина. Она просто имеет то же свойство, что и Творец. Поэтому, с одной стороны, Моше, он такой, вроде бы, покорный, не сильный, защищающий себя от раскрытия Творца. Да? То есть...
Творец все время там в облаке идет.
Да, прикрывает себя, скрывает себя, и от Творец отворачивается, проходит за ним и так далее. Вот. Но зато это свойство, оно самое сильное, которое может быть раскрыто в творении, явное свойство Творца. А вот когда ты его начинаешь применять, это свойство, тогда оно уже, оно хотя и дает тебе подъем духовный, но оно уже не в чистом виде.
Ну, в принципе, вот скажи, Моше в Малхут вызывает вот эти Калев в эгоизме,
да,
выдергивает,
да,
эти...
Да. Это свойство Моше в Малхут создает такие частные образы.
Вот это его задача, да?
Да.
Вытащить вот этих, кто будет
это
продолжать.
Это только лишь его работа. Поэтому Моше от первого постигающего Творца и до последнего постигающего Творца во всех нас живет это свойство, называемое Моше.
Поэтому необходимо ухватиться за Моше, чтобы выделить в себе как бы вот эти вот...
Мы не можем иначе исправлять себя, и мы не можем вообще работать с Малхут. Ведь Малхут – это фараон. Моше, он свойство отдачи, он создался из фараона, над фараоном. Дочь фараона, батья,
да,
вытащила его как бы из...
На коленях у фараона играл свою корону.
Да. И он именно таким образом вырос, как это свойство, свойство отдачи. Поэтому ни один человек не сможет достичь ни одного какого-то частного или общего исправления, и все вместе, если мы не будем использовать это свойство, которое называется Моше. Потому что именно против фараона существует это свойство.
Угу.
Вот, поэтому сейчас все эти калевы, все остальные, это производные от Моше в Малхут.
И это задача Моше была, да?
Да.
Вытащить эти производные.
Да. И хотя, то, что значит, он умирает. Он существует во всех тех, кто вошел в землю Израиля, потому что он в них вложил себя. Но в чистом виде, так как это было в течение всех 40 лет пустыни, он уже не проявляется. Он уже проявляется в свойстве получения ради отдачи.
Понятно. Вошел в них, как бы. А до этого вел сам.
Да. Поэтому, называется, умирает. То есть, он исчезает, это свойство, в своем чистом виде.
Интересно. Ну, дальше у нас немножко еще времени есть, но отрывок большой тут. Даже не знаю.
Это я бы мог бы еще добавить только то, что действительно вот все, что затем происходит, это происходит только лишь благодаря тому, что впитывает человек или эгоизм от свойства Моше, когда он там полностью растворяется и начинает работать. То есть все остальное, что происходит до конца исправления, это мы берем свойства Моше и перерабатываем его в себе, в своем эгоизме, и в исправленном виде все наши эгоистические свойства, они и строят вот ту малхут мира бесконечности, или это общий сосуд раскрытия Творца, все это наше совершенное состояние.
То есть Моше, перерабатываясь в нас, он выводит новые имена в нас, да?
Но, вот. Да, да, он образуется на симбиозе, на связи между Малхут и Биной. Бина – это свойство Моше, Малхут…
И именно это и входит в Эрец Исраэль.
Да. Эрец Исраэлем называется Малхут, которая получила от Моше исправление на своем самом минимальном виде. То есть неживом, а затем уже растительный, животный и человеческий. Это все входит в четыре ступени исправления желания.
Я хотел бы, конечно, но не сейчас, чтобы мы как бы вот на иврите. Я знаю, что вы говорили о лидере Моше, вот как о лидере Моше и лидере как-то с лидерами поколения как-то, ну не сейчас, конечно, вот как поговорить. Ну я как бы.
У меня была передача такая.
На иврите.
На иврите, да.
Вот я бы хотел это еще по-русски, чтобы это прозвучало. Это очень интересно. Я послушал передачу, очень интересно. Ну, так как бы беру с вас слово, что мы поговорим
об этом. Ну, да, это правда получится уже по-другому.
Ну, пускай по-другому. По-русски у вас по-другому.
Я и не помню даже, что я ему говорил. То есть, ну, это зависит от построения вопроса.
Ну, вот я скажу вам.
Ну, Моше, конечно, как лидер, это потрясающий человек. То есть, в первую очередь, свойство любви. Это единственное, что можно сказать. Это самое главное. После него все остальное, что хочешь. Но только любовь впереди. Причем любовь к людям и любовь к Творцу. И ты сделаешь все для того, чтобы сделать им обоим самое идеальное состояние. Вот это и есть лидер. То есть лидер сам по себе, он не существует. Вот я тебе уже все и рассказал.
Нет, поговорим. Ну все, спасибо вам большое, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Глава на этом не заканчивается. Здесь еще очень много таких интересных переворотов. То, что происходит в нас. Поговорим об этом дальше. Спасибо, до свидания.